Раз, раз. Вот так лучше. Спасибо. Значит, сразу просьба, пока не забыл, когда вы будете задавать вопросы, то, пожалуйста, задавайте их в микрофон для того, чтобы они были доступны в записи. А мы начинаем. Значит, содержание доклада я предлагаю построить следующим образом. Как известно, гетерогенные среды – это когда у нас данные распределены, и в данном случае, поскольку мы говорим об Asia, то часть данных у нас находится в облаке, а часть традиционно лежит здесь, на стойке on-premise в организации. И это, вообще говоря, очень длинная дискуссия и очень плодотворная. Ее можно построить по схеме «когда, где, что и как», то есть «когда имеет смысл мигрировать данные в облако, где именно их там хранить, что именно переносить, базу данных целиком или там какие-то конфиденциальные данные мы, скорее всего, оставим on-premise в рамках исполнения FZ-152. И как конкретно переносить и как с этим потом работать для того, чтобы у нас все взаимодействовало гладко, бесшовно в рамках единого интеграционного сценария. Значит, поскольку когда, где, что, это что, где, когда, это вопросы достаточно философские, то мы их отложим на вечернюю дискуссию, а в рамках данного доклада сконцентрируемся на технической стороне сценария, то есть как мы будем переносить данные и как с ними работать. Но в качестве затравки для вечерней дискуссии я предлагаю вспомнить, собственно говоря, основные преимущества облачных вычислений, почему, собственно, Microsoft, Amazon, почему основные производители софта видят свое будущее, будущее своих технологий в облаке. И по классике преимуществами этого подхода выступают эластичность ресурсов, pay for play, то есть оплата по мере надобности, абстрагируемость, экономия на инфраструктуре предприятия и виртуализация, которая делает вычислительные ресурсы независимыми. Типовой пример, так для затравки, это отчетность. Является хорошим кандидатом на вынесение в облако. В общем случае, потому что в рамках каждого конкретного сценария есть свои нюансы, которые необходимо учитывать. Но в целом, да, это хороший кандидат, потому что здесь требуется привлечение интенсивной вычислительной нагрузки, вычисление аналитических функций, зависимостей на сравнительно короткий период. То есть, когда мы в конце финансового периода финансовой отчетности вычисляем агрегированные показатели. Мы грузим в облако наши детальные транзакции, это нам ни копейки не стоит, потому что входящий трафик бесплатный, а обратно возвращаем, собственно говоря, не все эти данные, обработанные скопом, а лишь небольшую их часть, то есть то, что относится к агрегатам, аналитике и так далее. Либо их можно вообще не возвращать, а смотреть, допустим, там же в облаке через Azure Reporting. Основные способы работы с данными перечислены здесь. Реляционные – это традиционный PaaS, SQL Azure, который сейчас официально называется Windows Azure SQL Database, который в продакшене с февраля 2010 года. И IaaS, то есть когда мы можем обычный привычный SQL сервер установить на виртуальную машину, расположенную в Azure. Этот сценарий доступен с лета прошлого года. А также есть еще и слабореляционные сценарии, которым можно отнести Azure Table Storage, который когда-то назывался очень давно, в 2008 или 2009 году, SQL Data Services. И HD Insight, то есть это, по сути дела, хадуповская реализация Microsoft, полностью совместимая со стандартами, которая находилась в долгой стадии превью. И она сейчас тоже продолжает оставаться в превью, но она доступна уже подписчикам Windows Azure всем, а не только по специальным приглашениям. Значит, мы сконцентрируемся в основном на привычных сценариях взаимодействия, то есть будем говорить о SQL-сервере в части Database Engine, потому что, ну, в состав коробки SQL-сервера, вы знаете, входит много и аналитические службы, и службы отчетности, и Data Quality Services, и Master Data Services, и Integration Services. Но вот из этого всего богатства в облаке у нас доступен только Database Engine в той или иной ипостаси и службы отчетности. Значит, в какой ипостаси у нас доступен SQL сервер в облаке, если мы его ставим не в EAS на виртуалку, а используем в PaaS? То есть у нас есть облако, нависшее над миром, которое обладает функциями SQL сервера. Оно умеет хранить данные и оно умеет отвечать на запросы по обработке этих данных. Собственно говоря, вот здесь вот из Box Online я попытался максимально наглядно представить то, чего нам будет не хватать в случае SQL Age. И эти ограничения необходимо учитывать при планировании процесса миграции. То есть, если вы, допустим, используете интенсивно CLR, процедуры хранимые, User-Defined Functions, User-Defined Types, агрегаты, то очевидно, что эта функциональность пока в SQL Age не поддерживается, и, стало быть, с ее переносом пока спешить не надо. Соединение с SQL Age выполняется ничуть не сложнее, чем с обычным привычным SQL сервером. Нужно учитывать только, опять же, некоторые нюансы. То есть соединение работает поверх сетевой библиотеки TCP/IP по порту 1433. Но это как бы дефолт для on-premise SQL сервера. Все соединения SQL Age в обязательном порядке шифруются. И вот эти вот добавочки encrypt равно true, trust сервер certificate ошибся равно false, то есть мы не доверяем серверному сертификату на тот случай, если у нас будет атака человек в середине. Их можно не прописывать в явном виде в строке соединения, потому что как только установится соединение SQL Age, они и так будут там присутствовать. Имя сервера формируется в виде строки из 4 частей. Здесь оно присутствует. В SQL Age нет команды use, ну, то есть она есть, но она относится к шардингу. И, собственно говоря, изменить контекст базы данных в процессе работы с SQL Age мы не можем, поэтому нужно сразу коннектиться к нужной базе. Также необходимо учитывать firewall rules. Ну, то есть ограничения на клиентский айпишник. В противном случае через менеджмент-портал вы, естественно, всегда можете доступиться, но, скажем, из приложения или через SQL Management Studio Azure не зацепится, если клиентский айпишник там не указан. Итак, перейдем к практическому сценарию. Предположим, на сервере Windows Azure SQL Database хранится привычная родимая таблица Customer, там неважно из Northwind или из AdventureWorks, содержащая счета клиентов. При этом клиент у нас, как полагается, по best practices обезличен. То есть его персональная информация хранится на on-premise SQL сервере, а информация, которая относится, допустим, к его работе вот в данном предприятии, работе с ним, она хранится на сервере SQL Azure в обезличенном виде, то есть никак не персонифицируется клиент. Значит, если бы все хранилось вместе в одной базе, то мы могли бы связать, скажем, информацию о счете клиента, о его имени, фамилии, и получить это в виде одного запроса. Как это делать в случае SQL Azure? Надо декомпозировать задачу, разобьем ее на 2 этапа. Этап первый, соединяемся с SQL Azure из приложения, вытаскиваем запросом из нее данные, и этот этап ничем не отличается от работы с привычным SQL сервером с точностью до строки соединения. Вот выглядит как код, собственно говоря, очень простой прикладной код. Значит, вот наша строка соединения. Вот здесь вот указано в 4-частной нотации имя нашего сервера SQL Azure. Дальше мы, как я уже сказал, сразу задаем контекст базы данных правильный. И стандартная безопасность, поэтому передаем логин и паспорт. Далее. Ну все, установили соединение, выполнили команду, запрос, Select Customer ID, Account Number. Получили это все в виде Data Table и там отобразили в гриде, там неважно. Вот. Совершенно аналогично мы вытаскиваем данные из on-premise SQL сервера. Значит, этот код ничем не отличается по строке соединения, просто единственное, я здесь сделал процедурку execute SQL для того, чтобы не различаться между on-premise и Azure SQL серверами. И остается сджойнить эти два полученных результата, эти две дата-тейблы. Но это классическая задача AddOnNet, извините, это два наиболее известных употребительных способа ее решения. С помощью AddOnNet Data Relation, либо через Link. Давайте рассмотрим оба. Для простоты будем предполагать, что у нас ключ связи не композитный, а состоит из одного поля. Значит, в случае использования Data Relation, что мы делаем? Мы создаем новый датасет. Заводим в нем Data Relation, напихиваем туда наши Data Tables, говорим, что Relation будет установлен вот по Parent Column Name и Child Column Name. Дальше формируем табличку Data Table для того, чтобы она держала у нас результирующий набор, результат джойна этого запроса. Ну, единственное, поскольку Data Column не поддерживает клон, а мы не можем ее передать просто потому, что она уже принадлежит другой таблице, то приходится это делать вот в виде вот этих вот двух строчек кода. Вот. Ну а дальше пробегаемся циклом по всем записям из дочерней таблицы, вытаскиваем родительские записи, объединяем их с тем, чтобы получить колонки, которые предусмотрены в результирующем data table, и возвращаем результат. Собственно, все просто. Ну и вот пример, что это все работает. Далее, тот же самый по смыслу бизнес-код, но сделанный через link, собственно говоря, для того, чтобы немножко сэкономить на формировании структуры результирующей таблицы, мы используем в качестве заготовочки для joint table parent table clone и добавляем туда колоночки от дочерней таблицы. Дальше пробегаемся линковским запросом по всем записям из родительской таблицы, джойним их с дочерней таблицей, формируем колоночки, вот здесь вот опять же нашего результата, и все это в итоге наполняется у нас в то, что должно возвращаться из этого метода. Вот, ну тоже все работает, в общем-то. Да, вопрос в микрофон.
Скажите, пожалуйста, а есть возможность слинковать сервер, который стоит на предприятии, с сервером, который находится в облаке?
Замечательный вопрос, вот на него ответ. Можно создать прилинкованный сервер на SQL Azure то ли с октября, то ли с декабря прошлого года. Это стало можно сделать. И в качестве сетевой библиотеки можно использовать, в смысле не сетевой, а способа доступа к SQL серверу, можно использовать либо SQL Server Native Client, либо ADBC. ADB у нас уже года два, как объявлено, deprecated. Значит, как делается прилинкованный сервер на SQL Azure, показано здесь на этом коде. Собственно говоря, ничего сложного нету. Так же, как делается прилинкованный сервер на обычный SQL сервер, так делается и на SQL Azure. Вот указывается имя SQL Azure-овского сервиса, указывается AddLink Server Login, и проверяем, что этот запрос работает. Вот он возвращает данные, те, которые относятся, лежат на SQL Azure. Значит, опять же, можно не только вытаскивать из него данные, можно модифицировать эти данные. Здесь показаны примеры создания таблицы внутри SQL Azure через прилинкованный сервер, вставки данных, модификации данных. Единственное, что мы помним по опыту работы с прилинкованными серверами, что в этом случае нужно поставить опцию RPC out равно true. Вот. Через ADBC делается примерно так же, но только на один этап длиннее, потому что нам нужно сначала создать ADBC-овый DSN. Здесь показано, как это делается. Можно автоматизировать этот процесс при помощи этого registry файла, для того, чтобы создавать IDBC-источник не руками, а программно. Вот. Ну и после того, как DSN создан, мы создаем прилинкованный сервер на SQL Azure уже не через непосредственно SQL Native Client, а через IDBC. Так как показано здесь, тоже, в общем-то, все привычно, ничего хитрого здесь нету. Вот. Видим, что все работает. После того, как мы создали прилинкованный сервер, дальнейшее очевидно. Он Premise SQL Server у нас выступает точкой входа, то есть он объединяет внутри себя данные, те, которые хранятся на нем, и те, которые получаются с прилинкованного облака. И вот здесь вот показано, как это делается. То есть у нас есть запрос, который джойнит данные, полученные из прилинкованного сервера, и те данные, которые лежат, собственно, на нем. Единственное, что я напоминаю, поскольку это всем известно, что в данном случае не нужно, наверное, использовать четырехчастную нотацию имени, потому что нужно по максимуму отфильтровать, ну, использовать там where и так далее, чтобы SQL Azure работал, а чтобы он не тупо отдавал всю таблицу на on-premise SQL Server, чтобы сэкономить на трафике, во-первых, и во-вторых, не перегружать on-premise SQL Server.
Можно еще вопрос?
Да.
Скажите, а можно создавать синоним с прилинкованного сервера на... Ну, на серверы предприятия, чтобы использовать нативные всякие джойны, чтобы не делать подзапросы?
Нет, нативные джойны использовать нельзя, то есть это ограничение у нас действует. А можно ли создавать синоним? Я, честно говоря, не пробовал, не проверял, но поскольку джойны делаются только вот так вот, то, собственно говоря, смысла синонима я не вижу.
Ну, просто если есть join, тогда значит, ну, если есть синоним, тогда можно делать join. А если нельзя делать join, тогда и получается синоним нет смысла создавать.
Да я про это и говорю.
Ну, да.
Джойны делать нельзя. Вот.
Спасибо.
То есть джойны только вот так. Значит, что еще необходимо иметь в виду по ограничениям SQL Azure? Значит, у нас был слайд в начале по тем ограничениям, которые прописаны в Books Online. Это в Books Online не прописано. Это, собственно говоря, познавалось на собственном опыте. Это новая вкусная функциональность SQL 2012. Зеленым отмечено то, что работает SQL Azure, красным, соответственно, то, что не работает. То есть секвенсы в SQL Azure не поддерживаются. Несмотря на то, что у SQL Azure, у сервера старший номер версии 11, это не есть Denali. Секвенсы не поддерживаются, column store индексы не поддерживаются, замечательные window and ranking, новые функции, такие как lag, такие как агрегаты с order by, которые совершенно замечательно дают нам возможность избежать курсоров и всяких мерзопакостных здоровых джойнов для того, чтобы посчитать, допустим, нарастающий итог. Ну вот в SQL Azure пока не поддерживается. Поддерживается, собственно говоря, try-catch и поддерживается прибамбасина вот это вот пейджинговое, то есть с такой-то позиции выбрать столько-то записей. Но, собственно говоря, это не более чем синтакс шуга. Вы это прекрасно знаете, потому что все это можно было делать и раньше при помощи Common Table Expressions, и если сравнить планы по сети и при помощи Offset Fetch, то они абсолютно идентичны. Так, что есть в SQL Azure, чего нет в 2012 в on-premise SQL сервере, это шардинг, то есть разбиение базы данных на федерацию серверов, на федерацию базы данных, федерацию баз данных. Собственно говоря, вещь удобная. Отчасти она напоминает Parallel Data Warehouse редакцию, но необходимо иметь в виду особенности, то есть преимущество, понятно, у нас действует ограничение в максимальный размер базы в Windows Azure SQL Database 150 гиг, при помощи шардинга мы его обходим. удобен при обслуживании multi-tenant сценариев, когда мы в одной базе храним разных кастомеров, чтобы они никоим образом друг с другом не пересекались и даже не знали друг о дружке, что они в одной базе лежат. Помогает избежать SQL Age Throttling, который из-за того, что все это в облаке у нас на физическом сервере хранятся не только наши базы данных, но и базы данных других облачных пользователей. Он еще более жестокий, чем ресурс Governor. Вот. А к недостаткам относится то, что в отличие, допустим, от партиционирования, от секционирования базы данных, мы не можем создать фанаут запрос, мы не можем написать, допустим, select мне все из этой партиционированной таблицы, select мне все из таблицы, которая лежит в федерированной базе данных. Потому что корневая база знает о том, как устроена федерация, только на уровне того, что мы, когда мы говорим, вот customer ID равен такой-то, где cast ID ключ федерирования, то, соответственно, она форвардит этот запрос в нужную базулю. Сказать, что вот выбери мне всех кастомеров, это опять приходится программировать на уровне приложения, то есть, в принципе, несложно написать запрос, который будет получать метаданные федерации, обходить все части федерированной базы, собирать с них данные, потом внутри приложения объединять, примерно так, как мы это видели в начальном случае. Миграция. Значит, для миграции, если говорить о базе данных в целом, полезное понятие – это самодостаточность базы. К сожалению, не всегда оно у нас в классическом виде выполняется, потому что очень много внешних моментов, которые выходят за скоп базы данных. Это и серверные роли, это и серверные триггеры, это и прилинкованные сервера, которые мы только что наблюдали, и CLR-овские сборки, ну ладно, CLR, сервис-брокера нету, поэтому в случае SQL Age можно про них не упоминать. Но есть и просто вот вещи, которые могут не работать на ровном месте, допустим, в зависимости от коллации на сервере, на который мигрировали, была другая коллация, соответственно, TempDB в ней была создана, и все, привет. Запрос, который раньше работал, выдает ошибку, потому что не может сравнить строки в разных коллациях. И очень хорошо, что в 2012 появилось понятие contained database, то есть пока что SQL Server не препятствует в жесткой форме созданию сущностей, которые нарушают, собственно говоря, замкнутость, автономность, целостность, самодостаточность этой базы данных, но он их показывает при помощи соответствующей DMV-шки. И внутри базы данных можно создавать логины, то есть, как у нас было всегда, это логин, сущность уровня сервера. Внутри базы данных есть юзер, который отмапирован на этот логин. Значит, вот сейчас для того, чтобы база данных была самодостаточной, можно создавать логины внутри нее, и они перенесутся вместе с ней, и у нас не будет головной боли на тему осиротевших логинов и так далее. Вот, значит, миграция в SQL Age. Все делается очень просто. Выписываем известные способы, которые бы мы стали использовать в случае миграции с одного on-premise SQL сервера на другой on-premise SQL сервер. Вычеркиваем из них то, что не работает. И видим, что не работает практически ничего. Значит, поэтому начинаем с кондового сценария BCP. BCP у нас переносит только данные, поэтому структуру нужно создать отдельно. BCP данные, которые переносим в файл, который здесь у нас лежит на коленочках. Ну, там правилом хорошего тона является создать еще метаданные, потому что внутри BCP никакой информации о структуре не хранится. Создаем аналогичную структуру на SQL Age. Значит, как ее создать? Ну, при помощи DMO или ручками, при помощи DMO в старинке, SMO, Server Management Objects, они уже давно называются. То самое, скриптуем табличку. и выполняем этот скрипт по созданию структуры данных на SQL Age. Табличку, как вы прекрасно знаете, можно заскриптовать и вместе с данными, так что у нас каждая запись будет в виде строчки insert. Это хороший способ, который работает для небольших по объему данных, потому что если у нас здоровая таблица, то зачем же делать для каждой записи insert? Это же никакой производительности не хватит. Вот. Значит, при создании структуры на SQL Age необходимо иметь в виду ограничения, которые были на слайде, но там наиболее яркие, нужно детально вчитываться в документацию, потому что вот есть такие вещи, которые лежат более глубоко, более детально, и которые, на которые вы наткнетесь, если не прочитаете внимательно документацию. Можно переносить не всю таблицу, а результаты запроса, который также можно отбесипить и сделать там это все в виде execute SQL для того, чтобы автоматизировать по максимуму. Вот. Ну, дальше выполняем импорт, собственно говоря, всем давно известным способом при помощи BCP, и все эти данные у нас загружаются на SQL Age. Второй способ, который работает, который известен из старого доброго SQL сервера, это Integration Services. Значит, в 2012 у нас есть вот этот вот проектик SQL Server Data Tools, о котором мы более подробно поговорим завтра в рамках моего завтрашнего доклада. Обратите внимание, что несмотря на VS2012, BI-ные проекты у нас остаются. Ну, то есть это своего рода замена BITS, BI Development Studio, плюс еще сюда добавился SQL Server Project, который, собственно, и называется SQL SSDT. Вот, значит, нас интересует BI-ный проект, потому что мы создаем новый пакет по переносу данных, значит, заводим Data Flow Task всем давно известным способом, заводим Source, заводим Destination, и другое у нас является адонетовскими коннекшенами. Протягиваем от одного коннекшена до другого стрелочку, что мы хотим перетащить данные оттуда сюда, из on-premise в облако. При необходимости корректируем, какие поля у нас переносятся, там встраиваем сюда, может быть, какие-то вот сюда какие-то промежуточные преобразования. Ну, в простейшем случае я ничего не делаю, переношу табличку как есть, она переносится нормально, все у нас все работает. То есть SQL Age видится так же, как обычный SQL сервер через AddOnNet, Destination или Source. То новое, что ну, как новое, это появилось в 2008 R2, DuckPack. Собственно говоря, если идея следующая, если структура базы довольно проста, а здоровую базу данных мы, наверное, в облако и не потащим, учитывая ограничения по функциональности и по размеру, то можно автоматизировать этот процесс, и Data Tier Application – это способ представить базу в виде приложения. То есть это своего рода манифест, который описывает структуру базы данных. Можно получившийся DAC-файл открывать изнутри Visual Studio 2010-2012, и можно интегрироваться еще с Utility Control Point, там устанавливать различного рода проверки на версию, проверки на... ну, неважно, мы все равно это сегодня не будем рассматривать. Вот. И все, что нам для этого нужно, сосредоточено вот здесь, вот, обведено овальчиком на скриншоте. Extract Data Tier Application – это вытащить из базы данных манифест ее структуры в виде этого самого DAC-файла. Собственно говоря, вот здесь вот есть пункт непосредственно Deploy Database to SQL Age. Export Data Tier Application – это... Не DAC-пак, это BAC-пак, но сейчас мы до него дойдем. Значит, выбираем первый пункт секции Extract Data Tier Application. У нас начинает работать DAC-фреймворк, она проверяет на согласованность наши данные, недозволенные в SQL Age или не поддерживаемые в in-memory модели DAC объекты блокируются. В случае простой структуры у нас все происходит нормально, и мы получаем вот наш автономный DAC-пак. Он представляет собой обычный архив, и, допустим, эксплореровский shell даже умеет его открывать и показывать его содержимое. Можно видеть, что содержимое состоит из скрипта создания схемы, это model SQL, и, собственно, данных, это model XML. Вот. Ну, я уже сказал, что первая версия DAG-фреймворка была выпущена еще в времена 2008-2002. Формат этот открытый, опубликованный XML-ный формат, и его можно найти там же, где описаны все открытые стандарты Microsoft в документации. Вот, полученный файл без проблем деплоится на сервере SQLAsia. Некоторые таблицы... Помните, да, у нас было ограничение, что должен быть Clustered Key в облаке. В там, том, что я переносил в Northwind, некоторые таблицы не имеют кластерного ключа, тем не менее, они переезжают при помощи DAC в облако нормально, и мы узнаем о том, что они не имеют кластерного ключа, когда уже напрямую залезаем в них и начинаем с ними работать, мы получаем вот здесь вот ошибочку. Backpack переносит не только данные, не только схему, но и данные. И сама по себе эта тула, она несколько более интеллектуальна, чем DAGPack. То есть, когда мы начинаем экспортить схему и данные, проверяется соответствие на ограничение SQLAsia, и когда там, допустим, в какой-то таблице не находится кластерного ключа, или попадается еще какая-то несовместность SQLAsia, у нас появляется сообщение об ошибке, то есть мы заранее знаем, что нужно поправить еще до того, как это все уедет в облако. Это удобно, с одной стороны. Неудобно, с какой стороны? И DAGPack, и BAGPack можно использовать не только для переезда в облако, а просто для переноса базы данных между обычными on-premise SQL серверами. И вот здесь вот мне эти ограничения совершенно не интересны. Я, то самое, но отключить их никак нельзя. Поэтому, если этот инструмент используется не для переезда в облако, а для миграции на другой SQL сервер за стенкой, то все равно она не пропустит, она будет ругаться, если найдет несовместности с функциональностью SQLAsia. Так, ну вот есть там закладочка Advanced, где можно выставлять галочки, но, значит, не обольщайтесь, эти галочки означают только, что для этих таблиц будут переноситься данные, а структура, она будет проверять для всех. Значит, полученный файл имеет расширение BAGPack, глубинный смысл буквы B, по-видимому, в том, что это bulk copy, это никоим образом не бэкап, потому что те транзакции, которые у нас находятся в пути, ничего с ними, они никак не отслеживаются, и это просто мгновенный снимок данных. Вот, значит, то же самое, BAGPack это архив, его можно открыть, но единственное, Shell не умеет с ним работать, поэтому нужно переименовать его в zip расширение и тогда посмотреть любым архиватором. Значит, соответственно, что мы видим? Мы видим, что у нас есть подпапки на каждую из таблиц, табличные данные хранятся в формате JSON и файлы с расширением bin, которые соответствуют блоб-полям. Здесь это показано. Вот, для импорта следует пойти в SMS и выбрать пункт не deploy, data tier application, как в случае DAGPack, а импорт. И у нас все замечательно переезжает уже вместе с данными. Да, еще одно отличие BAGPack от DAGPack состоит в том, что DAGPack мы открываем в Visual Studio и работаем с базой данных как с проектом. BAGPack Visual Studio открывать не умеет. Asia Data Sync. Asia Data Sync позволяет обойти еще одно. То есть, если BAGPack можно грубо рассматривать как возможность бэкопировать данные, потому что Backup Restore в Asia нет, то в Asia нет и репликации. Соответственно, вот костыли-подпорки, которые используются для обхода этого ограничения, состоят в том, что можно написать приложение, которое будет использовать Sync Framework, Можно написать его руками, но добрые дяди из Microsoft написали его за нас. И, значит, SQL Azure Data Sync размещено во всех облачных дата-центрах. Им можно пользоваться единственно только в новом интерфейсе портала. Azure Data Sync нету, поэтому используйте вход на старый портал. Но я думаю, что со временем появится, потому что, допустим, репортинга тоже не было в новом интерфейсе портала. Достаточно долгое время приходилось лазить на старый интерфейс. В конце концов, репортинг там появился и доступен там же в SQL Data. Вот, когда мы работаем с Azure Data Sync, то первое, с чего мы начинаем, мы создаем группу синхронизации, указываем подписку. Ну, подписка имеется в виду не подписка в терминах репликации, а та подписка на Azure, которая у нас используется для этого. Значит, в данном сценарии рассматриваем двунаправленную репликацию, то есть peer-to-peer, задаем название группы синхронизации. На втором шаге задается база данных на on-premise SQL сервере, который будет участвовать в синхронизации. И в текущей версии Azure Data Sync база может входить не более чем в 5 групп. Значит, поскольку используется модель Hub and Spoke, ступица спицы, то для одной группы синхронизации можно создать не более 30 вот таких вот спиц. Ну, я не называю их подписчиками, потому что они работают в оба направления, то есть они как бы равноправны, они не то что апдейтинг сабскрайбера, а вообще пиры. Вот. На on-premise SQL Server нужно установить специального агента синхронизации. Значит, он тут же на этапе создания группы, если еще вы до этого не делали, не занимались этим, будет открыта ссылочка на downloads, откуда ставится этот агент. Задаем учетную запись агента синхронизации, она должна иметь права на доступ в интернет и логон as a service. Вот. Значит, устанавливается, собственно, агент и конфигурационный клиент SQL Azure Data Sync. Регистрируем агента на сервере при помощи, вот здесь вот задаем ему имя, сабмитим ключик, который она генерит автоматически, и после этого в конфигурации агента прописываем строку соединения с обычным SQL сервером, который участвует в этой группе синхронизации. Значит, где-то был у меня нюанс один, который я, наверное, пролистал и забыл обратить ваше внимание. Вот, локальный админ не проходит, надо задавать учетную запись для доменного администратора, для агента. Вот, выбираем базы. Задаем облачную базу, которая будет выступать в роли дистрибутора. То есть мы, в принципе, используем облако в качестве ступицы для того, чтобы реплицировать данные между SQL-серверами, которые находятся там на разных континентах. И там через облако, через эту облачную базу, они обмениваются между собой данными. Спрашивается частота синхронизации, правила реконсилиейшена, мы их задали еще на начальном этапе конфигурации. Далее, как и в случае настройки репликации, определяем статьи репликации, ну то есть какие таблички у нас будут гулять вот от спицы к спице, и там при необходимости можно их отфильтровать по колоночкам и горизонтально по UEA. Далее, имеется возможность просмотра журнала синхронизации для того, чтобы понять, когда, где, что сломалось. Значит, ну вот, можно контролировать процесс синхронизации, что обмен прошел в течение заданного 5-минутного интервала, все 3 заказанные таблицы появились в SQL Azure, наполнились данными. Проверяем, что в обратную сторону синхронизация тоже работает, и в on-premise Northwind они, эти данные тоже отражаются, если мы чего-нибудь на облаке поменяем. Что необходимо иметь в виду, что, как я уже сказал, это приложение, которое использует Sync Framework. Sync Framework у нас может реализовываться при помощи триггеров и служебных таблиц, как было до 2008 SQL сервера, в котором появился change-tracking. Значит, но поскольку change-tracking в облаке нету, то здесь используется старый подход к sync-фреймворку. То есть добавляют служебные таблицы, и на те таблицы, которые у нас реплицируются, вешаются триггера для отслеживания изменений. Вот. Миграция в случае IaaS. Справедливо все вышесказанное, потому что, собственно говоря, здесь даже еще проще, потому что не нужно иметь головную боль на предмет ограничений SQL Age. В случае IaaS у нас имеется обычный SQL сервер, который просто установлен на облачной виртуалке. Поэтому все рассмотренные выше способы, ну, они как бы затачивались под ограничения SQL Age, поэтому здесь они тем более будут работать. Ну и плюс к тому у нас доступны старые, добрые, привычные способы, чтобы не придумывать, не изгаляться. Можно забэкапить базу данных и отресторить ее на SQL сервере на облачной виртуалке. Можно детачить ее здесь и оттачить ее там. И, собственно говоря, основной момент проявить свое администраторское-программерское искусство, это как лучше доставить отчужденный файл, там, бак, MDF или бакпак, или неважно, на облачную виртуалку с SQL сервером. Значит, файлы небольших размеров можно переносить обычным копи-пейст. Мы по ремоут-десктопу заходим терминальным доступом на виртуалку и просто тупо копируем. Значит, либо делаем на виртуалке папку общего доступа и FTP-м туда. Можно использовать Azure Blob Storage. И этот способ хорош тем, что он не требует абсолютно ничего дополнительного. Это просто сырой REST API. Но этот способ геморройный, потому что нужно очень точно составить тело этого REST-овского запроса. И если мы хотя бы в одной позиции, одной строке ошибемся, то получим невразумительную ошибку и долго будем ее вылавливать. Значит, все, как это делается, описано здесь. Значит, способ можно сделать более человеческим при помощи Azure SDK. Ну, там просто он использует, по сути дела, тот же REST API, просто .NET обертку вокруг него и, собственно, меньше головной боли. Значит, проблема, что там существует в том, что Azure Storage не NTFS-овский. Но у нас это да, это все кидается в Azure-овский Blob Storage. Он невидим из-за NTFS, поэтому мы не можем прочитать с него наш бэкап. Нам придется копировать его из Blob-овского Storage внутрь виртуалки, а это означает, что мы, по сути дела, будем задваивать пространство и два раза платить деньги. Зачем? Лучше сделать ВХД локально. При помощи диск-менеджмента заходим, говорим, что мы создаем ВХД, кладем туда бэкап нашей базы данных, загружаем ВХД в облако при помощи утилиты CS-Upload, которая берется все из того же Azure SDK. И после этого ВХДшник у нас начинает наблюдаться в Azure Management Portal, Virtual Machine Disk, как еще один диск. Переключаемся на виртуалку, подсоединяем диск к нужной виртуалке, восстанавливаем с него базу и убиваем этот ВХДшник, потому что мы с него все уже получили и больше мы ничего не тратим. Вот. Отрадно, что вышедший, по-моему, в январе, в начале этого года, или позже, не помню, Cumulative Update к CRS-PAC 1, к SQL 2012, еще более упростил этот процесс, потому что мы теперь можем делать бэкап нашей SQL датабазы непосредственно в Azure-овский Blob Storage. То есть, это еще более верхний уровень абстракции. Мы не используем REST API, мы не используем Windows Azure SDK. Это все написано за нас и спрятано внутри команды backup, которая это делает за сценой. Значит, от администратора требуется иметь Windows Azure Storage Account, который будет использоваться для хранения бэкапа. Ну, имеет смысл совершенно очевидно создавать его в том же дата-центре, чтобы не качать его между дата-центрами и не наживать себе лишние деньги на междата-центровый трафик. Значит, внутри Storage Account создаем контейнер. Еще, да, ну, надо не забыть поставить кумулятивный апдейт 2 на сервис пак 1. Значит, на данный момент его нужно устанавливать отдельно, но я думаю, что здесь, надеюсь, что здесь будет такая же история, как и все, со всеми кумулятивными апдейтами. Выйдет сервис пак 2, и он будет себя это все включать. Пока что нужно пойти, попросить, ну вот, поклониться, приходит письмо от hotfix.microsoft.com практически сразу мгновенно, которое содержит ссылки, откуда брать. Там лежит три файла, из них для наших нужд вот этих вот, нужно даунлоудить вот этот вот файл, то есть критерием проверки является version, равная вот такая вот. У SQL 2012 Service Pack 1 она круглая, ее легко запомнить, minor version 3000, здесь вот 3339. Значит, тогда это будет работать. Ну и после этого, значит, создаем credential на Azure Storage. В качестве секрета указываем один из ключей доступа к Azure Storage, берем его из Manage Access Key в рамках на Azure Management портале, указали, создали, и теперь можно сказать backup database to URL, где URL это вот, вот этот вот наш blob storage account with credential, который мы создали вот здесь вот, да, вот, и все, собственно говоря. После этого идем в Azure Storage и видим, что там появился бэкап нашей базы данных. Значит, максимальный размер не может превышать 1 терабайт бэкапа, что связано с ограничениями на Blob Storage. Поддерживается, что очень приятно, не только полная резервная копия, но и differential бэкапы, бэкапы transaction лога, бэкапы файловых групп отдельных, и также сжатие бэкапов тоже поддерживается, что очень здорово, потому что позволяет сэкономить и на времени, и на месте на диске. Значит, в интерфейсе SSMS пока этот облачный бэкап никак не присутствует, то есть нужно делать на уровне Transact SQL. Вот, совершенно симметрично заходим на облачную виртуалку и делаем там рестор. Единственное, что нужно иметь в виду, что на том SQL сервере, который стоит у вас на виртуалке в облаке, тоже должен стоять сервис PAC 1, кумулятивный апдейт 2. Вот, и аналогично можно делать в обратном направлении, то есть из IaaS-овского SQL сервера мы делаем резервную копию, кладем ее в Blob Storage и ресторимся на on-premise SQL сервере. Можно из одного IaaS-а в другой. Ну, то есть полный простор. Итак, мы рассмотрели следующие основные способы переноса данных. Это старый добрый BCP, это Integration Services, это DAC фреймворк в лице DAC-пака и BAC-пака. DAC-пак это только схема, BAC-пак это схема вместе с данными. С DAC-паком можно работать при помощи Visual Studio, BAC-пак она не понимает. Приложение Sync-фреймворка Azure Data Sync, и в случае IaaS мы можем использовать стандартную SQL-серверную функциональность Backup Restore, которая расширена на возможность бэкапа в облако. И, значит, информация следующая. Вот нужно ответить на вопрос, какие редакции SQL сервера могут быть лицензированы в рамках инфраструктурных сервисов Windows Azure. Свой ответ написать в сообщество на Фейсбуке и выиграть флешку, собственно говоря. Так что, кто первый, тот победитель. И небольшой анонс. Круглый стол Windows Azure облака «Второе дыхание» для ваших решений состоится сегодня вечером. Значит, приглашенные эксперты – это Иван Бодягин из Абби и Денис Смирнов из Sonoma Independent Media. И где-то тут была информация еще, вот она, где состоится, где пройдет этот круглый стол. Он пройдет в 21.00 в аудитории «Сосновый Бор». Поэтому приходите, пожалуйста, будет интересно. На сим все, и я готов ответить на вопросы, которые... Да, пожалуйста.
Примерно какие ресурсы выделяются для работы базы в случае вот SaaS-а? SQL-а.
В случае PaaS-а, SaaS-а.
Azure Database.
В случае SQL Azure.
Да.
Какие ресурсы? Значит, у меня, наверное, устаревшая информация, которая почерпнута мной в 2010 году из статьи Кэлен Делани, которая писала, что используется машина с 8 процессорами, не помню какой тактовой частоты, по-моему, 2 с чем-то гигагерца. Каждая машина напихана 8-10 SATA дисков, гигабитная сетевуха и не помню, что еще. Но вот...
Вот именно на работу одной базы сколько выделяется? На этой машине понятно, что несколько баз содержится, не только моих.
Все плавает, все плавает, жестко ничего не выделяется, потому что, но это на самом деле у нас будет долгий разговор про архитектуру SQL Azure, потому что все ресурсы плавают динамически в зависимости от нагрузки. У вас база не одна хранится в целях отказа устойчивости и относительно масштабирования у вас создаются еще две реплики в пределах того же дата-центра, но на двух разных еще серверах. И если эта база, там памятью, которой я не помню сколько, на этой машине перестает справляться эта машина с нагрузкой, а secondary реплика простаивает, то secondary реплика переключается на primary, ну и так далее. Вот. То есть... Можно посмотреть информацию, сколько памяти на среднестатистической облачной машине с SQL сервером. Но сколько дается вот конкретно под вашу базу данных, я думаю, на этот вопрос не ответит никто. Да.
А вот в случае, когда на виртуалке у меня SQL сервер стоит,
да.
Вот как бы по производительности, да, что вот лучше выбрать? Вот, какой из этих двух вариантов?
По производительности. Но производительность в случае виртуалки у вас зависит от денег, которые вы за нее платите и сколько вы туда фарша напихали. Значит, здесь, наверное, нужно смотреть все-таки не на производительность, а на деньги. Потому что... Там я допускаю, что если мы поставим какую-нибудь топ-энд виртуалку, то и она будет использоваться не как колхоз SQL Azure, а только под ваши нужды, то она обставит по производительности SQL Azure. Но сколько вы будете за нее платить? Поэтому здесь нужно просто садиться с калькулятором и считать, какой объем базы данных. Сколько транзакций проходит в среднем в день, какими темпами прирастает база данных. И находить компромисс между, там, может быть, стоит пожертвовать 10% производительности, но сэкономить, допустим, половину в деньгах. То есть вот так сходу сказать среднепотолочную цифру, наверное, будет весьма самонадеянно. Нужно считать. Да, пожалуйста, вот здесь вопрос.
Ну, насколько я помню, лицензируется...
Тихо, вы не говорите, это нужно не мне говорить, это нужно вот туда на Facebook написать. Давайте я сейчас верну еще раз.
Что? Не про Facebook, я хотел спросить вообще про лицензирование количества баз данных на SQL Azure. Получается, да. Ну там, получается, чем больше баз, тем дороже, естественно.
Да.
Но экономически получается выгоднее развернуть виртуальную машину, поставить на нее SQL-сервер и разворачивать там столько баз, сколько мне надо. Правильно ведь?
Опять понимаете? Же, зависит от сценария. Если у вас есть одна и достаточно простенькая база данных, которая укладывается там в ограничении 150 гиг, а может и того меньше, то зачем вы будете платить за виртуалку, если...
Угу. Просто я как раз просто забыл сказать сценарий, например, много баз, но они все небольшие, то в этом случае получается легче виртуальную машину развернуть, да?
Я бы не сказал. Если их много, они небольшие и простенькие, и ничто не мешает положить их в SQL Azure, ну там, допустим, они все укладываются в Web Edition. Ну, не знаю. Причем в случае IaaS, в случае виртуалки, вы все-таки какие-то административные усилия прилагать будете.
А в SQL Azure у вас,
что бесит иногда, это то, что администратор в SQL Azure вообще лишний. Ни файл-групп, ни партиционирования, ни бэкапа, ничего вообще. То есть, если они простенькие, этими вещами, файн-тюнингом не нужно заморачиваться, но отдайте их в SQL Azure и...
Ну, тогда ведь ну, по деньгам-то будет все равно, получается, дороже или не факт?
Не факт. Если они одногиговые, то, ну, опять же, надо открывать Windows Azure калькулятор, и смотреть стоимость виртуалки, на которой они поместятся, или если они у нас будут лежать в SQL Azure.
Спасибо.
Вроде вы вначале говорили, что размер базы данных в Azure ограничен.
Да.
Сверху.
Да.
Можно еще раз цифру?
150 гиг.
Это какое-то концептуальное ограничение, то есть его никак нельзя с технической точки зрения побороть.
Это жесткое ограничение. Насколько оно концептуальное, я сказать не могу, потому что исторически там сначала было, не помню, 10 гиг, потом достаточно долго держалась цифра 50 гиг, вот сейчас 150. С технической точки зрения его побороть, единственный способ, который я вижу, это шардинг.
Вот, это мой следующий вопрос. Правильно ли я понимаю, что шардинг был введен исключительно для того, чтобы побороть это ограничение?
Нет, неправильно. Шардинг был введен для того, чтобы распараллелить обработку в облаке, коль скоро мы не можем сделать некий аналог Parallel Data Warehouse на простеньком там, каком-нибудь SQL Express здесь на коленках. То есть одно из применений шардинга – это обход ограничения в максимальный размер базы. Но говорить, что он был введен исключительно из-за этого, нет, я бы не стал.
Но вроде вы говорили, что, или я неправильно понял, что нельзя написать запрос, который будет обрабатываться несколькими нодами в шарде.
Совершенно верно.
Тогда,
поняли правильно.
Тогда как они будут распараллеливаться, если запрос будет обрабатывать одна нода только?
Вы обрабатываете данные от разных клиентов. Я имею в виду, не один запрос распараллеливается, а в целом ваша запросная нагрузка распараллеливается по разным базам данных. То есть вы обрабатываете данные от клиента с ID 10, от клиента с ID 20, который лежит там на другой ноде, от клиента с ID 30 и так далее. По-моему, да.
Вот, ну, я все равно не совсем понимаю. Вот такая тривиальная задача. Собрать паспортные данные со 100 человек. Эти 100 человек находятся в 10 шардах. Я пишу запрос и говорю каждой шарде собрать паспортные данные со своей шарды, а потом мне вернуть 10 пачек по 10... скомпилированных.
На уровне приложения вы должны в своей бизнес-логике написать запрос, который будет...
На каждую шарду отдельно обращать.
Да.
Понятно.
Да.
И еще такой вопрос. Раз мы уже сделали шарды, значит, структура данных как таковая, да, реляционная, ломается. То есть мы делим таблицу по каким-то критериям на шарды, соответственно, мы не можем гарантировать целостность данных на уровне primary и foreign keys между разными таблицами, которые содержат, ну, которые ссылаются на foreign key в других шардах.
Сейчас, дайте мне подумать.
Нет,
ломается, потому что там на слайде это было. Я, наверное, это не отразил. Данные бьются по шардам не в плане, что каждая таблица разбивается по вертикальным фрагментам, а совокупность связанных таблиц разбивается. То есть, если у нас есть order details, которая связана с таблицей orders, которая связана с таблицей customer, и мы бьем по шардам по ключу order ID, то все данные из родительских таблиц, которые относятся к этому order ID, они будут лежать на том же самом шарде. Ну, здесь аналог, как я уже сказал, с Parallel Data Warehouse. У нас есть Federated Tables, которые разбиваются по фрагментам вместе с относящимися к ним связанными записями. И есть так называемые Reference Tables, которые можно охарактеризовать как измерения, если оперировать в терминологии хранилищ. То есть федерированные таблицы – это таблицы фактов, а таблицы измерений – это Reference Tables, которые тупо копируются на каждый шард. То есть, когда мы имеем связь primary key foreign key и делаем join по primary key foreign key, то это остается справедливым в рамках каждого шарда, целостность остается.
То есть мы не можем связать два шарда через вот такие констрейнты?
Два шарда нет. Это разные базы данных.
То есть если у нас есть таблица, которая залинкована на child parent, да, и вот так вся таблица залинкована, она будет лежать на одном шарде?
Если мы ее побили по шардам, то она будет лежать пофрагментно вместе со своими родительскими записями. На каждом шарде, каждый фрагмент.
Понятно, спасибо.
Так, ну все, нам показали, что у нас времени ноль осталось, поэтому вопросы, которые вы не успели задать, давайте отнесем на кулуары и на вечернее общение. Я благодарю вас за внимание. Большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо.
Спасибо.